Глава 23. Устричный данж.
«Какой высоты стены храма?» — спросил принц о главном, улыбаясь во весь рот. «Да уж, повезло так повезло».
«Как в предыдущем», — лаконично ответил он.
Хотел было уже отправляться с Петом на разведку базы, предназначенной для Перфундара. Как вдруг сообразил, времени и так уже прошло много, а ведь рисовать картины по воспоминаниям Пета — дело долгое. Поэтому первоначально я отправился на поиски художника. Того, по закону подлости, в его номере не оказалось. Вышел на улицу, осмотрелся. Я уже был наслышан, что сомнительную торговлю различными жидкостями из своего тела Бальмонта прекратил. Как и можно было ожидать, в нашем консервативном обществе успешная на земле махинация не прокатила. В связи с этим я забеспокоился. Мало ли, тонкая душа художника дала трещину, и он сейчас, покинув Бантосу, бредет по равнине в рубище, поливая слезами пыль. И первый же попавшийся серьезный хищник его прогулку оборвет. К счастью, все оказалось не так печально. Расспросив постояльцев, я выяснил, что неудача привела художника не к бегству, а к разгулу. Оказалось, что вчера он на полученные от меня гонорары как следует дал копоти в таверне, а потом перекочевал в бордель в поисках утешения продажных женщин. Скорее всего, все же арчих. Мой визит в бордель оказался успешным. Для господина барона быстро подсуетились, найдя художника и притащив его к двери за пару минут. И, судя по аккуратно уложенным волосам, еще и причесать успели. Похоже, на этой ниве, в отличие от попытки продвинуть идеи постмодерна в местном искусстве, Бальмонте зарекомендовал себя сугубо положительно, раз о нем так позаботились. «Привет, творец!» — обратился я к нему. «Мое золото ждет не дождется, чтобы стать твоим. Есть срочный заказ». Бальмонте, глаза которого были довольно стеклянными, было затормозил, но тут его голова мотнулась, словно он получил наставительный подзатыльник от кого-то сзади, кого я не вижу, и он тут же кивнул.
«К вашим услугам, господин барон».
Да, похоже, впечатление о себе он тут оставил самые лучшие, раз местные девочки ему помогают. Отвел художника в его номер, решив забрать из борделя. Вряд ли там атмосфера будет рабочей. Да и инструменты, опять же, ему нужны. Все эти кисти, краски, подрамник. Что там еще? По дороге Бальмонте все же немного прочухался, и когда мы вошли в его комнату, достал что-то со шкафа и протянул мне.
«Вот заказанная вами первая работа, господин барон. Две остальные, простите, не успел».
Не стал говорить художнику, что мы оба знаем, как именно он распорядился значимой частью прошедшего времени. Может, ему пьянка и визит в бордели на пользу пойдут для восстановления душевного спокойствия. И взял изготовленный медальон. Портрет Адельхейд оказался на диво хорош. Тут же я получил и положенный бонус, плюс 3 к ловкости, как от большого портрета Адельхейд. «Ну что же, великолепное произведение искусства», — похвалил я художника и тут же сунул ему мешочек с золотом. «Но пока придется отложить все другие дела, есть срочная работа». Я вызвал принца из инвентаря. Когда мы разобрались с художником, я отправился к Анфиру. Похоже, он ждал меня, поскольку дверь открылась, едва я постучал, и он был уже собран. Вежливо меня снова поприветствовав, хотя виделись совсем недавно, он отправился со мной в грот, открыв портал к найденной им базе. Как обычно, стартовая позиция была подобрана им просто идеально. Открывшийся портал увидеть тут вряд ли было кому. Заброшенное кладбище между стоявших треугольником трех мрачных скал. Единственный проход наружу был едва ли в метр шириной. Но урок пленения ассасинами был хорошо выучен, и я двумя телепортами переместился подальше, прежде чем выпускать Пета. Затем, найдя другое укромное местечко, еще в паре километров отсюда отправился обратно в грот, в котором Анфир все еще ожидал меня. Я попросил его открыть мне дорогу к устричному данжу. Эх, хорошо бы он оказался попроще. чтобы я действительно мог таскать в него НПС без особых переживаний за сохранность их жизни. Устричный данж в разрыв шаблона был расположен на сухой, как порох, равнине. Ни одной горы на горизонте, просто плоская поверхность во все стороны. Словно тут, как в некоторых областях на Земле, полз когда-то огромный ледник, выравнивая все под ноль. 2 минуты стояния в нужной точке, и открылся портал. Темно-голубого света, и я в него сразу и шагнул. Свет портала оправдал мои ожидания. Я оказался на крохотном пятачке желтого песка посредине моря. А может, и озеро, только совсем уж тогда огромного, поскольку, оглянувшись, никаких признаков суши я нигде больше не заметил. Впрочем, наклонившись, я макнул палец в воду и лизнул ее. На вкус соленая, так что буду звать эту большую воду морем. Суши под ногами было не больше 20 квадратов. Сразу же выскочило и уведомление.
Приветствуем вас в данже «Устричный промысел». Добудьте 5 жемчужин, чтобы получить право на пета. Право предоставляется 1 5 участникам команды, добывшим жемчуг. Запрещены заклинания «Полет» и «Призыв Грифона». Рекомендуемый уровень 250+, при групповом прохождении. Награда 3500 золотых монет.
Впервые за долгое время в новом данже запрещали использовать всего 2 вида заклинаний. Умеренно так, это несомненно плюс. Но вот судя по формулировке, отсидеться тем, кто хочет получить пета на бережке, не удастся. Жемчуг необходимо добывать самостоятельно. Что получается? Где-то в глубинах этого моря нужно эти жемчужины либо найти, либо у кого-то отобрать. Будет ли он в устрицах, или есть дополнительные сложности? Но хотя и не стали особо резать заклинания, данж оказался дополнительно осложненным при одиночном прохождении. Если приходишь один, то надо собрать все 5 жемчужин, в то время как при групповом прохождении каждому из группы нужно найти только 1. Как-то несправедливо получается. С другой стороны, жемчуг должен стоить хороших денег, так что потраченное время должно окупиться. А уж если он окажется тем самым жемчугом, что способны произвести местные петы... Хотя нет, вряд ли. Это было бы слишком здорово. Свой поход в глубины я начал с вызова каменного элементаля. Решил, что это оптимальный вариант. Нырять мне без воздушного пузыря было неуютно, долго я под водой пробыть не смогу. А если скастуешь воздушный пузырь, чтобы был солидный запас воздуха, то тебя тут же подъемная сила воздуха вытащит наружу, и будешь плавать на поверхности в нем. Я знаю, я уже проверял. А с поверхности воды не факт, что успеешь заметить какого-нибудь хищника, что бросился в атаку из глубин. Как вариант, можно было бы кинуть на дно какой-нибудь тяжелый якорь и подтягиваться к нему в глубину по веревке, преодолевая сопротивление воздушного пузыря. Но я предпочел все же элементаля. Он не только будет шагать на любой глубине, без проблем буксируя меня в воздушном пузыре, но и сможет вломить как следует моим врагам, если таковые тут появятся. Тем более, что в их появлении я был уверен. Что за данж уровня 250+, без попыток меня ухайдакать? Сев на плечи элементаля, скомандовал ему погружаться. Берег оказался достаточно пологим, так что до моих ног вода дошла только 30 метров. Только после этого я скостовал воздушный пузырь. Еще через 10 метров, наконец, моя голова оказалась под водой. Я крепко обвил шею элементаля ногами, чтобы не всплыть. Видимость внизу была отличной. Ярко светившее солнце освещало прозрачную воду, давая мне обзор 20 метров вокруг. Дно было в основном песчаным, хотя попадались и каменистые участки, и огромные валуны. Рыбы вокруг было тоже полно, но ее небольшой размер не позволял заподозрить ее в плохих намерениях. Попросив Тхакуна предупредить меня в случае появления хищников, я принялся высматривать на дне устриц, в которых могут попасться жемчужины. Как именно могут выглядеть устрицы, в которых можно найти жемчуг, я представлял себе смутно. По идее, они точно должны быть двухстворчатыми, но другие детали, размер там или цвет, я представлял слабо. Решил, что буду мести просто все подряд похожее, что попадется. Я даже соорудил себе орудие, чтобы подбирать ракушки, не слезая с шеи элементаля, намотав паутину на наконечник копья и удлинив его примотанной киркой. Обычной длины копья мне, чтобы достать до дна, не хватало. Немного мешала муть, подымавшаяся при каждом шаге из-под ног элементаля. Но так как шагал он очень неспешно, опуская и поднимая ноги с величавой медлительностью, то было ее немного. Одна минута, вторая, но в песке под ногами элементаля все еще не вижу никаких устриц. Хотел уже скомандовать ему возвращаться к берегу, опасаясь слишком от него отдаляться, как вдруг все же что-то заметил. Устрица. Сверху мне была видна ее поверхность, метрах в 15 от меня, на еще большей глубине. Степенно, как ему и положено, элементаль добрел до нее. Я тут же опустил копье, скостовал липучесть на намотанную паутину, и устрица пошла вверх. Подтянув ее к себе, внимательно рассмотрел. Две крепко сжатые раковины, сантиметров 30 длиной, покрыто какими-то наростами. Открывать сейчас, чтобы проверить на наличие жемчуга или подождать до берега. Но тут я увидел снова, почти на грани дальности видимости, еще одну такую же раковину на еще большей глубине. Решив, что вполне могу подождать до берега с открытием створок, сунул найденную устрицу в сумку и направил элементаля к вновь обнаруженной. При этом все мои инстинкты насторожились. Вся эта история с устрицами, расположенными так, чтобы я вынужден был заходить все глубже и глубже под воду, сильно смахивала на западню. Примерно так же я поступил бы, если бы мне нужно было заманить кого-нибудь в ловушку. Я ж извертелся на шее элементаля, пытаясь понять, действительно ли меня пытаются завлечь приманкой в засаду, и что за враг меня в ней может ожидать, если пойти глубже. Справлюсь ли с ним? Хватит ли мощи моего элементаля и моих заклинаний и навыков? Сражаться под водой мне непривычно, значит, для меня отсутствие практики будет в минус. Так ничего подозрительного и не увидел, пока не добрались до очередной устрицы. Прежде чем подцепить ее копьем, внимательно огляделся. И почти на грани видимости заметил еще одну такую же, как и следовало ожидать, на еще большей глубине. Решив, что это уже слишком очевидная попытка заманить меня в какую-то ловушку, подняв раковину, приказал элементалю пройти 25 шагов параллельно нашему островку и снова повернуть к нему. Буду все же прочесывать поверхность не слишком далеко от суши. Нервы-то не железные. Едва элементаль, пройдя эти 25 метров, развернулся, как на нас и напали. Предупреждающий крик от Хакуна оказался прекрасно слышен мне и под водой. Но я и сам вертелся на шее элементаля так энергично, что одновременно с ним заметил опасность. Из глубин, от которых мы повернули, стремительно выдвинулись юркие тени. Спустя секунду я смог в общих чертах разглядеть и противника. К нам шустро бежали по дну моря 4-метровой длины раки. При этом выглядели они больше похожи на крабов. Массивные темно-красные доспехи по всему телу, форма тела более округлая, чем у раков, одна клешня намного больше другой. Но крабы передвигаются боком, а эти твари перли на нас напрямую и очень быстро. Отступать в такой ситуации не вариант. Пока мой элементаль добредет до берега, эти шустрые раки не просто смогут догнать его, но им хватит времени и провести небольшой карнавал. Поэтому скомандовал элементалю оборачиваться и принимать бой. Но развернуться полностью к врагам к моменту, когда они к нам подскочили, он не успел, и раки, с силой, которой я от них не ожидал, начали его таранить в ноги массивными, закованными в броню головами. И раз уж меня шатало вместе с тяжеленным элементалем, значит, эти удары были действительно сильными. Защелкали и мощные клешни в попытке повредить моему защитнику, но еще больше меня взволновало то, что вслед за добежавшим до нас десятком раков я увидел появление во взбаламученной воде и подкреплений. Начал кастовать массивные каменные булыжники, радуясь тому, что в этом данже визуализацию меня не отобрали, в отличие от предыдущего. Тут же наткнулся на проблему. Валуны в воде падали вниз так медленно, что глазастые раки, увидев, как они опускаются сверху, успевали из-под них отпрыгивать. Стал кастовать валуны прямо над раками. Черт с ним, все равно же придавят. Но спустя секунд 20 увидел новую проблему. Раков, которые при помощи клешней выкарабкивались из-под опустившихся на них валунов. Я так понял, что крепкий панцирь спасал их от гибели, когда на них опускался валун. А затем, вдавленные валуном в мягкий песок, они начинали освобождаться, разрывая его. После того, как я уронил вокруг нас уже с десяток глыб, появилась новая проблема. Вновь нахлынувшая волна гигантских раков полезла на скастованные мной валуны, и твари потянулись клешнями ко мне, щелкая ими с угрожающим видом. Притом размер крупной клешни запросто позволял тварям сделать мне ампутацию одной из свисавших с плеч элементаля ног с первого раза. Тут же подтянул ноги, вскочив на плечи элементалю, приказал ему двигаться спиной вперед в направлении нашего островка. Чтобы тут же не всплыть, сдавил ногами его огромную голову, закрыв уши. Под водой от них все равно нет никакого толку. А сам принялся тыкать острием своего копья в глаза бусинки, подобравшихся ближе всего ко мне раков, отгоняя их и следя за тем, чтобы мое копье не перекусили клешнями. Одно хорошо. В попытке достать меня часть раков потеряла осторожность, и элементаль всего за несколько секунд схватил сразу двух самых близких ко мне тварей. Хруст их панцирей в его ручищах отозвался в моих ушах сладким звуком. Когда отошли от скастованных мной валунов подальше, я облегченно выдохнул. Теперь ракам роста не хватало до меня дотянуться, и они снова принялись нападать на ноги элементаля. А в этом отношении я был спокоен. Костяные клешни против каменного тела не рулили. Наносили ущерб, иногда даже выбивали каменный щебень, но не фатально. Проверив полосу жизни элементаля, я в этом убедился. Она уменьшалась очень медленно. Видел даже пару раз, как после очередного удара рака по ноге элементаля от нее отлетали не только камешки, но и куски клешней. Подумал, что штука классная с точки зрения разрабов. Раки, которых мы привыкли употреблять под пиво, в этом данже получили такой размер и прибамбасы от крабов, что имеют неплохой шанс отыграться на посетителях. Уверен, что поржали они, придумывая данж, немало. Следующие 20 минут раки никак не хотели сдаваться. Элементаль пятился, потихоньку подбираясь к острову, но они вели себя как бульдоги, упрямо преследуя нас. Вот уже и половина элементаля появилась над водой. Нет, монстры все так же ретиво нас преследуют. Плохой новостью стало то, что после гибели двух своих соплеменников раки стали осторожнее, и неуклюжий элементаль больше не смог уничтожить ни одного. Ничего, я терпеливо прождал еще 10 минут, и когда мы, наконец, полностью выбрались на пляж, вновь начал кастовать глыбы, но уже на высоте в 20 метров над нами. Выше не рискнул, опасался не рассчитать с расстоянием и уронить один из валунов на нас с элементалем. Валуны обрушились вниз, и в этот раз ракам не повезло. Никакой воды, чтобы замедлить и смягчить удар, больше не было. Да и песок под ними был намного плотнее того, что лежал на дне моря. С огромным удовольствием я услышал хруст панцирей, попавших под валуны раков. Гибель десятка огромных раков, особенно рьяно наседавших на элементаля, стала сигналом для остальных, что пора и честь знать. Уцелевшие раки развернулись и рванули обратно в море. Еще троих я все же достал еще одним брошенным валуном, остальные бесследно исчезли в воде. Тем не менее, слезть с элементаля я решился не сразу. Выждал минут 5, потом послал Тхакуна проверить прибрежные воды, только после этого спрыгнул на песок и принялся собирать лут. Добыча оказалась неплохой. В
трофеи из 13 раков попали, помимо очень редких вещей, два уникальных браслета. И только после этого я вспомнил, наконец, зачем я вообще сюда заявился, и полез в сумку проверять собранные устрицы. Створки я быстро разжал кинжалом, и в одной из устриц таки обнаружил желанную жемчужину. Была она бледно-желтого цвета, размером с мой ноготь на мизинце. Вторая устрица оказалась пуста. Обеих устриц хозяйственно кинул обратно в сумку. Пригодятся в гастрономических целях. Когда собирал лут с раков, весьма сожалел о том, что одну из тушек нельзя разделать на мясо. Эх, иметь бы возможность припереть в таверну кусок так кило на 10 деликатного мясца, вызвав среди всех фурор. С удовольствием бы отказался от трофея за одного из ракообразных в обмен на такую возможность. Жаль, но такой опции все же не было. В следующий раз элементали направил в море ровно в другую сторону от той, в которой прежде побывал. Была надежда, что там будет полегче с количеством раков, что могут таиться в морских глубинах. Вряд ли остатки той воинственной компании, что я сейчас разогнал, успеют туда добраться.